Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». И главная тема дня сейчас – это, конечно же, образование в составе Российской Федерации и 4 новых субъектов. Церемония подписания закончилась только что, и Владимир Путин выступил с обращением, заявил очень много важных тезисов, но хотелось бы сказать о том, что в разных регионах страны очень внимательно следили за тем, что говорил президент, за тем, что происходило на церемонии. Естественно, мероприятия праздничные уже идут в Донбассе, например, на Сугур-Могиле, где следили за церемонией подписания документов и обращения президента. В Луганске тоже собралось очень много людей с российскими флагами, с лозунгами «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Россия». И вот на этом фоне Владимир Путин и начал свое выступление в Кремле. Вкратце сейчас напомним некоторые основные тезисы, некоторые основные моменты, которые в своей речи задел президент Российской Федерации Владимир Путин. Сделаем мы это вместе с доцентом кафедры политической теории МГИМО, доктором политических наук Кирилл Коктыш в эфире «Радио Спутник». Кирилл Евгеньевич, я приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, ну давайте вот по самым-самым горячим следам. О чем говорил президент? Что наиболее важного вы для себя отметили?
Дело в том, что я пока смотрел все это только в пересказе. Извиняюсь, у меня просто учебный процесс. Поэтому я могу только говорить по тому, что прошло на ленте новостей. Но понятно, что в первую очередь признание волеизъявления народа, русского народа, понятно, что воссоединение российского народа, тот процесс, который начался, и процесс первичности интересов народа, который так или иначе нашел отражение в речи Путина, это крайне-крайне существенная вещь.
Вы знаете, Кирилл Евгеньевич, вот много, конечно, было сказано комплиментов в адрес дончан. Я так в целом назову всех граждан этих 4 территорий. И вот Владимир Путин сказал, что это не сломленные народы. И после этого перешел к обращению, в общем, к Киеву и к их хозяевам на Западе. Во-первых, он сказал, что люди на этих территориях становятся гражданами России навсегда. И еще любопытный момент. Призвал Киев немедленно прекратить огонь и все боевые действия и вернуться за стол переговоров, причем подчеркнув, что Россия к этому готова. Кирилл Евгеньевич, ну вот в этом отношении как можно прокомментировать?
Ну, абсолютно трезвое и очень взвешенное предложение, потому что как только киевский режим начнет воспринимать реальность, как она есть, ведь, по сути, признание права Донецка, Луганска, Херсонской области, Запорожской области на признание права на русский язык, на свои традиции, на отказ, соответственно, от галичанской традиции украинского. Это абсолютно законное и нормальное право народа, которое было, собственно говоря, отвоевано в боях, в достаточно жестком противостоянии. Оно абсолютно заслужено. И признание этого права, конечно, является возможностью для того, чтобы перевести коммуникации на какие-то мирные рельсы. По сути, это же будет автоматом денацификации украинского режима, поскольку тот националистический гальчанский проект, который реализовывался Киевом до сих пор, и где гальчанский проект натягивался на остальные 4-5 бывших украинских идентичностей, теперь их осталось, конечно, гораздо меньше. Вот, вот этот проект, он, естественно, в высшей степени раскалывающий и катастрофичен для самой Украины. То есть если у киевского руководства хватит силы это осознать и сесть за стол переговоров, то да, позитивный результат вполне достижим.
А как считаете, воспримут призыв Владимира Путина к переговорам?
Ну, я думаю, что трезвомыслящие головы всегда есть, но их стараются убрать. Ведь на сегодня киевский режим в полной мере себя чувствует комфортно в качестве марионетки. В первую очередь, марионетки Вашингтона. Вашингтону Украина нужна, конечно, не как национальное государство. Она нужна в первую очередь как инструмент для того, чтобы разорить Европу, обанкротить Европу и обеспечить переток, соответственно, европейских ресурсов, в первую очередь европейской промышленности, в Соединенные Штаты. И здесь, конечно, Вашингтон останавливается ненаверенно, потому что цели совершенно не те, которые декларируются, цели далеки от публичных, но они бы гораздо более существенны, и поскольку от их исполнения Вашингтон зависит от выживания в собственном, да, то есть речь идет о том, что американская экономика от чудовищно напечатанной массы денег подложила европейский ресурс. Я думаю, что здесь Вашингтон будет занимать, скорее всего, бескомпромиссную позицию.
Угу. Вот поэтому, кстати, и обращение Владимира Путина было не только Киеву, но и его хозяевам на Западе, как сказал президент. Кстати, скажите, пожалуйста, вот еще одно условие, скажем, к переговорам, да, которое, ну, наверное, так можно сказать, что это одно из условий, которое озвучил Владимир Путин. Выбор народов, народа обсуждать не будем, Россия его не предаст. Ну, имеется в виду итоги референдумов и сегодняшний процесс вот, вхождения субъектов в Российскую Федерацию. Как думаете, вот как к этому отнесутся?
Ну, естественно, что Запад не будет это признавать и не будет признавать достаточно долго. Правда, это мало на что влияет. Ведь те же Соединенные Штаты, например, не признавали номинальное вхождение Прибалтики в состав Советского Союза. Но, в общем-то, никаким ни политическим, ни экономическим, ни другим аспектом жизни, в том числе этих республик в Советском Союзе, это никаких последствий не имело. То есть в этом плане признает Вашингтон, не признает. Это, в общем-то, вопрос, не имеющий никакого влияния на непосредственную жизнь на Земле. Поэтому реакция, да, она на данный момент предсказуема. Понятно, что данный момент будет достаточно краткосрочен, и будет в следующий момент мы будем наблюдать, а какая конфигурация мировых сил сложится по итогу, по факту.
Кстати, что
удельный вес того же Вашингтона снизится, вот он перестанет быть абсолютно глобальным гегемоном. Ну и как мы видим, что другая часть земного шара, сконцентрировавшаяся вокруг ШОС и БРИКС, она становится фактически отдельной полноценной альтернативой.
Я что хотел, скажем так, отметить вот в связи с этим совсем. В Европе, на ваш взгляд, как-то к этому прислушиваются или нет? Потому что вроде как Владимир Путин сказал, что, скажем так, хозяева на Западе, но в дальнейшей своей части он говорил в основном про Соединенные Штаты Америки, а Европу вроде как так вниманием обошел. Как считаете, в Европе-то какая реакция будет?
Ну, в Европе существует, я бы сказал, что шанс достаточно краткосрочный на то, что европейские общества все-таки окажутся субъектными и возьмут контроль над европейской политикой в свои руки. Потому что на сегодня Европа по факту превращена в американскую колонию. Туда, в общем-то, внедрены и проведены во власть проамериканские элиты, либо элиты крайне догматические, как, например, те же самые зеленые, которые в рамках всей Европы занимают достаточно активистскую позицию. То есть в этом плане Европа технологично пока выведена из игры. Она не субъект, она объект. Да, то есть то, что в политической науке называется, когда говорят о таких политических деятелях, есть политический эктор, то есть политический актер, есть политический деятель. Так вот, в Европе сейчас политические актеры, то есть те фигуры, которых нет без режиссера. А режиссер, большей частью, это находится за океаном, то есть в Вашингтоне. И сегодня, к сожалению, мы вынуждены констатировать ровно вот такую неприятную реальность. Ну, кроме точечных исключений, видите, уже в Венгрии, возможно, завтра в Ливии, Италии, но пока еще не сегодня. Ну и, наверное, пока все.
Вот как раз Денис из Санкт-Петербурга спрашивал, как будут восприняты, как будет воспринято выступление президента России на Западе. И как раз, собственно говоря, мы с вами на этот вопрос и ответили. Спасибо вам большое, Кирилл Евгеньевич. Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук, в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Студия Олег Обухов. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждение самой главной темы сегодняшнего дня. Это присоединение к России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. С нами на связи эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Сергеевич, ну, много было сказано и по поводу исторического значения сегодняшнего события, и по поводу того, какой может быть реакция коллективного Запада в дальнейшем. Вы для себя какие тезисы отметили в выступлении Владимира Путина?
Ну, во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что произошедшее нужно рассматривать в контексте многовекового процесса собирания русских земель, начатого еще Иваном Калитой. И Россия не раз распадалась, но Россия всегда затем собиралась. Конфигурация могла меняться, но собирание земель всегда было, есть и будет. И если кто-то думает, что Россию разрезали раз и навсегда, они глубоко заблуждаются. Кстати, в этом не заблуждался Бисмарк, который говорил, что русские, как капельки ртути, все равно соберутся вместе. Это первое. Второе. Что бы я отметил, ну, во-первых, о том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой, президент говорил ранее. Сейчас он ясно и четко дал понять, что Беловежские соглашения – это преступление против народов постсоветского пространства и России, и всех остальных. Раз. Во-вторых, прозвучало очень четко и опять-таки ясно, что народ имеет право вернуться в свой русский мир, от которого был отрезан. Это означает, что то, что мы сегодня видели, это не последний такой акт в Кремле. Потому что еще много территорий, которые хотели бы вернуться вместе с людьми в состав родной гавани.
Игорь Сергеевич, вот уже очень активно обсуждается тема нашими слушателями. Напомню, телефон прямого эфира, по которому можно позвонить и задать в прямом эфире вопрос спикеру 495, код Москвы, 95, 95, 91 и 2. И вот Игорь Сергеевич спрашивает вас, по вашему мнению, усилится ли ожесточенность киевского режима после образования новых субъектов Российской Федерации? Об этом спрашивает Роберт из Геленджика.
Ну, здесь нужно понимать, что причем здесь киевский режим, он не более чем инструмент в руках Запада. А ситуация в отношении к Западам после того, что сегодня произошло, естественно, обострится. И, соответственно, Запад даст дополнительную команду ФАС своему киевскому режиму.
Возможно, уже такая команда поступила не только киевскому режиму, но и как минимум главам прибалтийских стран. Глава МИД Латвии, вот, например, Эдгарс Ринкевич заявил, что вызвал в Министерство посла России в связи с принятием в состав России новых субъектов. Наверняка, я думаю, что также поступят многие страны, которые входят в Евросоюз как минимум. То есть сейчас начнется череда вызовов послов российских в других странах.
Ну и что? Пусть вызывают. Главное, что в той же Латвии прекрасно услышали, я полагаю, слова президента о большой России. Там было сказано, что Россия не собирается восстанавливать Советский Союз в том виде, в каком он был. Но восстановить прежнее невозможно. Российскую империю тоже Советский Союз не восстанавливал. Возникло другое объединение. Но он сказал, что ввел понятие «большая Россия». И, я думаю, очень у многих в той же Прибалтике по спине холодок пробежал. Особенно, когда они вспоминают, что примерно от 30 до 40% русского населения в этих в целом населении, от населения ущемлены в правах. И что у них чистой воды апартеид. После таких слов, я думаю, что неудивительно, если они сразу затребовали посла.
Да, руки как минимум затряслись наверняка. Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя вхождение республики в состав России, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей. И он напомнил, что националисты пытались сломать жителей Луганской Народной Республики, но они доказали приверженность цели и добились воссоединения с исторической родиной. Ну и что еще можно ответить вот из тезисов?
Он сказал абсолютно правильно. 8 лет население Луганска и Донецка сражалось за свое право быть русскими и быть вместе с Россией. И мы этого не должны забывать. Нам так долго говорили, что всюду все правит только деньги, меркантильный интерес. И давайте не забывать, Донбасс восстал не от того, что у него резали деньги. Донбасс восстал от того, что его попытались сделать не русским, от того, что запретили говорить на русском языке. Донбасс поднялся за свое русское самосознание. Сейчас он вернулся в родную гавань. Но не только он, Херсонская и Запорожская область, а сколько еще таких областей.
Да, есть территории, которые также, смотря на то, что сегодня 4 новых субъекта в России появились, наверняка захотят присоединиться также к России, потому что именно Россия сейчас выступает защитником братского народа украинцев, защитником своих русских на территориях, где сейчас творится ужасное, где ведут себя, ну, мягко говоря, очень неприлично неонацисты. И вот один из тезисов Владимира Путина во время выступления перед церемонией подписания соглашений: «Россия не будет жить по подставным и фальшивым правилам Запада». Собственно говоря, это о многом говорит, потому что сейчас именно в эти дни как раз-таки Запад старается заменить правду ложью. Вот такой тезис я бы тоже отметил в выступлении Владимира Путина.
Ну, если брать уже вторую часть, как бы первая часть — это по отношению к разделенному народу и праву на воссоединение в русском мире, то второе, что наиболее важное прозвучало, это то, что Россия сейчас находится на передовой позиции, на острие борьбы всего человечества. Ну, там такое слово не было употреблено, но смысл был такой. С раковой опухолью, в которую превратился Запад. С раковой опухолью, которая хочет высасывать все соки и жизненные силы из всего человечества. Неоколониализм и все остальное. Вот именно этому противостоит сейчас Россия.
Я напомню, телефон прямого эфира, по которому можно позвонить и задать эксперту в прямом эфире вопрос, 495-95-95-91-2. И Игорь Сергеевич, вот спрашивают вас также наши слушатели в чате телеграм-канала «Радио Спутник». Изменится ли, по вашему мнению, статус специальной военной операции после вхождения в состав России освобожденных регионов? Владимир из Челябинска спрашивает об этом.
У нас почему-то очень все ждут, когда изменится статус, но я так полагаю, что дело не в статусе. Статус специальной операции вполне отвечает тем целям, которые были поставлены. Это специальная операция по освобождению территории Украины от неонацистского режима, поставленного Западом. Если верховный главнокомандующий сочтет нужным изменить ее на контртеррористическую, то это тоже будет логично. Или на какую-то еще. Я не знаю, почему так все переживают, что нужно обязательно изменить статус. Мы сейчас находимся в состоянии войны, пусть гибридной, но войны с Западом, а на Украине, на украинском театре военных действий проводится специальная военная операция по ликвидации поставленного этим Западом неонацистского режима.
Игорь Сергеевич, вы знаете, вот, ну, возможно, как бы между строк можно такую мысль прочитать, если вот отвечать на подобного рода вопросы. Наверняка хочется, чтобы это все скорее завершилось, и чтобы те, кто хотел присоединиться к России, присоединились, а тот режим неонацистский, который сидит в Киеве, прекратил свое существование.
Я понимаю, откуда вот этот вопрос. Это хочется не только вашему слушателю, я думаю, что это хочется подавляющему большинству наших граждан, но нужно понимать, что по щучьему велению тоже ничего не делается. И считать, что вот по щелчку пальцев все резко изменится, нам противостоит колоссальная сила. Мощь Запада недооценивать нельзя. И мы сейчас в одиночку сражаемся с этим Западом на многих фронтах. Там не горячей войны, а на Украине горячей. Угу. Поэтому вот нужно отдавать себе отчет и не думать, что от того, что кто-то не хочет чего-то делать, поэтому, а вот если бы мне позволили командовать, я бы завтра очистил Украину от этого неонацистского режима. Вот такие мнения, они до добра не доводят.
Так, Игорь Сергеевич, у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Александр Николаевич, Петербург.
Да, ваш вопрос.
Да, мне вот такое ощущение создается, что Казахстан готов разделить судьбу Украины. Вот, Алтайский край вполне может быть следующим субъектом. Я смотрю, насколько там владеют американцы ситуации, как они загоняют Казахстан. Прямая аналогия Украины. Запретили вещание телеканалов вот 3 дня назад всех российских каналов. Вот такие тревожные.
Просто вы выражаете свою тревогу, правильно мы вас поняли? Вопрос в чем?
Да, вопрос, ну, я понял вопрос нашего слушателя.
Да, спасибо за звонок.
Сказать, ну, что проблему необходимо решать по мере поступления. И Запад был бы очень рад, если бы Россия бросила все проблемы решать одновременно. Это он бы просто аплодировал. Я думаю, что я ответил. И пусть наш слушатель внимательно перечитает то, что сегодня уже письменный текст речи президента, и он найдет ответ на тот вопрос, который он ставил. Повторяю, проблемы нужно решать по мере поступления.
Игорь Сергеевич, еще вопрос в чате телеграм-канала «Радио Спутник». Что экономически получит Россия после вхождения в ее состав 4 субъектов? Павел из Калуги спрашивает. Ну, и со своей стороны, Игорь Сергеевич, могу сказать, что это как бы преждевременный вопрос, потому что для того, чтобы понять по поводу экономических взаимоотношений между новыми субъектами Российской Федерации и непосредственно Россией, должно еще пройти какое-то время для интеграции этих регионов, с которыми сегодня было подписано соглашение.
Нет, вопрос очень даже распространенный, потому что, опять-таки, нам столько десятилетий внушали, что все меряется исключительно в долларах, евро, рублях и прочих тугриках. Но если даже мерить во всем этом, то нужно понимать, что мы присоединяем Донбасс. Это крупнейший промышленный центр Украины, который давал, если мне не изменяет память, что-то такое около 25%
ВВП Украины, да, вы имеете в виду?
Да, совершенно верно, и импортные выручки. Это и в Российской империи, и в Советском Союзе Донбасс – это была экономическая мощь страны. Неспроста тот же Гитлер насмерть стоял и приказывал вермахту стоять насмерть, чтобы Советский Союз не мог освободить и включить Донбасс назад к себе. Потому что прекрасно понимали, какое усиление Советского Союза будет. Несмотря на то, что все шахты там были и все заводы немцами, естественно, взорваны. Но они все равно понимали, какую мощь это даст. Плюс Запорожской и Херсонской области – это огромные территории, богатейшие в сельскохозяйственном плане. И третье, что я бы хотел напомнить. Вот, например, у нас очень много любили рассказывать, какие страшные траты понесла Федеративная Республика Германия после того, как присоединила Германскую Демократическую Республику.
Да, до сих пор об этом рассказывают сказки.
Она понесла эти траты. Но Германия не была бы экономическим и политическим лидером континентальной Европы, если бы она тогда не присоединила к себе Германскую Демократическую Республику. Воссоединение нации всегда нацию только усиливает и никогда не ослабляет. Разделение всегда ослабляет, и никто не нажился на разделении. Хотя у нас много любителей было рассказывать, а давайте там отдельное Московское княжество построим, отдельное Владимирское, и заживем, как в Эмиратах. Вот тем, кто это говорил, не мешало бы головы потрывать.
Да, потому что в любом случае именно в единстве сила, а не в раздробленности. Да,
совершенно верно.
И, собственно,
о чем сегодня да. и говорил президент, опять-таки.
Да, и поэтому, собственно говоря, сейчас можно говорить о тех территориях, которыми приросла Россия. Там не только можно говорить о добыче угля, там и о сельхозугодиях достаточно серьезных можно говорить. Да, если в принципе о металлургии, да,
и так далее. И так далее. Но это уже все следствие.
Да, Игорь Сергеевич, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Напомню, на связи со студией был эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Мы комментировали выступление Владимира Путина перед церемонией подписания соглашений о вхождении в Россию новых субъектов Российской Федерации.